Арел сотрудника СИЗО во время утреннего осмотра камеры. Защита Владимира Балуха и некоторые представители правозащитных организаций уверены, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Все 3 года аннексии Крыма Балух прожил под украинским флагом, который вывесил во дворе своего дома. А в конце 2016-го он поместил на стене дома табличку с надписью «Улица Героев Небесной Сотни». Все обвинения в свой адрес Владимир Балух отрицает. Он уверен, уголовное дело возбудили из-за того, что он не боялся публично выражать свою гражданскую позицию.
Вот то, что происходит со мной, это яркий пример того, как может работать государственная машина. Ничего святого, никаких законных доводов, ничего на нее не действует.
19 марта Владимир Балух объявил бессрочную голодовку. Это стало его протестом против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалия. Вы слушаете сейчас на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский. А в нашей студии хочу представить вам нашу гостью. Это адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга, мы записываем это интервью в Киеве. Вы приехали в столицу Украины. И здесь у вас, я так понимаю, несколько встреч. Да? Вы везде напоминаете про Владимира Балуха. Рассказывайте вообще, насколько велик интерес у украинской аудитории к делу Владимира Балуха?
Вы знаете, судя по звонкам, которые мне поступают каждый раз после судебных заседаний в отношении моего подзащитного Владимира Балуха, я могу сказать, что интерес достаточно высокий.
Вы сейчас, когда вы в последний раз виделись с Владимиром Балухом?
Последний раз я видела с ним около 2 недель назад.
А насколько для него, в каком состоянии он тогда находился?
Знаете, его состояние можно разделить, грубо говоря, на 2 составляющие. Первая составляющая – это его физическое состояние, а вторая составляющая – это его моральное состояние. Вот то, что касается физического состояния, я могу сказать, что ему, конечно, уже очень-очень тяжело голодать, потому что у него происходит упадок сил. У него постоянные головокружения, появились головные боли, и ему стало сложно выражать свои мысли и говорить. То, что касается эмоционального состояния, с ним стало очень сложно общаться. С ним очень стало сложно общаться по уголовному делу в отношении него, поскольку он не желает обсуждать позицию, он не желает выстраивать в дальнейшем тактику защиты. Ему, в принципе, это стало неинтересно. Он говорит, что он очень устал, он морально истощен.
Вы думаете, это связано, в первую очередь, с голодовкой, которую он объявил, или это общая позиция, которая была еще и до голодовки, что он просто не хотел, он говорил о том, что это все заранее предрешено, весь этот судебный процесс и так далее?
Я думаю, что второй вариант. Заранее действительно весь процесс предрешен, и к тому же у Балуха уже сложилась позиция безысходности. Он говорит о том, что я понимаю, что меня из тюрьмы не отпустят, я оттуда не выйду. Если не это уголовное дело, будет следующее и так далее. То есть он на волю не выйдет. Поэтому теперь он наконец-то заговорил, на протяжении где-то нескольких месяцев мы говорим о том, что ему, если будет обмен, и если все сложится наилучшим образом, то он очень-очень хочет уехать в Украину.
Угу, на материку Украины. Скажите, пожалуйста, я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха, который голодает уже больше 80 дней. Тяжело вообще представить эту цифру, да? Ольга, скажите, процесс обмена, с кем-то он уже обсуждается, этот процесс обмена, из украинских чиновников, из российских чиновников? На какой стадии этот процесс сейчас, если вам известно?
Вы знаете, я не могу сказать, что я глубоко знаю эту тему, и хотела бы о ней говорить, мне все-таки ближе юридическая составляющая данного
если знаете,
вопроса.
Да,
да, но я знаю, что Владимир Балух включен в список на обмен, что он признан политзаключенным, и, соответственно, он один из главных фигур первостепенных на обмен. И если произойдет, наступит какая-то политическая воля со стороны России, то, конечно же, Балух будет в числе лиц, которые подлежат обмену.
То есть это зависит в первую очередь от российского руководства?
Я думаю, что, конечно, это если есть список на Украине, соответственно, Украина об этом говорит, то Россия должна, так сказать, высказать свою позицию по данному поводу. Пока позицию России я не услышала ни разу. Угу. Они все время говорят о том, что должны созреть какие-то условия. Какие условия? Ну, нам об этом, к сожалению, не говорят.
Понятно. Скажите, вот вообще голодовка, насколько это распространенное явление в российских тюрьмах? Да, потому что, ну, насколько вообще это явление распространенное и насколько оно влияет вообще на положение заключенных или тех людей, которые находятся под следствием?
Я так скажу, до того момента, как так массово стали привлекаться по уголовным делам граждане Украины, в России была следующая ситуация. Были бунты в колониях, и чаще это выглядело иным образом. То есть люди перерезали, заключенные перерезали себе вены.
Это как в знак протеста?
Это массовые, да, массовые акции были. Соответственно, граждане Украины немного иначе себя ведут, может быть, потому что их меньше, и они не найдут поддержки среди граждан России, сидельцев в российских тюрьмах. Поэтому я могу сказать, что голодовка, ну, пока не было каких-то прецедентов, что голодовка привела к какому-то положительному результату. Я вот так скажу, к чему приведут голодовки моих подзащитных, таких как Балуха и в том числе и Олега Сенцова, нам непонятно. Но ситуация очень сложная, пограничная. Я думаю, что это может привести, в конце концов, к принудительному кормлению.
Вот я хотел вас спросить, да, я читал о том, что есть такая процедура принудительного кормления, когда человек в тюрьме, ну или там в месте лишения свободы отказывается от приема пищи. Была ли такая угроза в отношении Балуха? Или сохраняется такая угроза в отношении Балуха и в отношении других граждан Украины?
Вы знаете, что касается Балуха, я буду говорить только о нем. Угу. Что касается Балуха, там были немного другие спекуляции со стороны администрации следственного изолятора. Значит, все началось с угроз. Потом изолятор решил применять к нему иные меры, они поместили его в одиночную камеру. Каждый день ежедневно они приносили ему вкусную домашнюю еду, которая недоступна, соответственно, лицам, содержащимся под стражей. Пытались его соблазнить котлетами, курицей и так далее. То, что ему ранее было недоступно. Он отказывался и отказывается в настоящее время от принятия какой-либо пищи.
То есть ему продолжают вот это приносить?
Ему продолжали, ну, по крайней мере, 2 недели назад, когда я его видела, ситуация не изменилась. В том числе это сопровождалось все постоянными угрозами со стороны администрации, что они подсадят ему кому-нибудь не очень желательного. Там же мы не должны забывать о том, что в данном следственном изоляторе также содержатся и серийные маньяки, убийцы, то есть лица, совершившие особо тяжкие преступления. Поэтому, естественно, поступали угрозы применения к нему физического насилия.
Однако... к вам такие поступали? Вот, то есть поговорите с вашим клиентом, да, иначе будет вот так вот, или нет?
Вы знаете, нет. Я могу сказать однозначно, что при адвокате и в присутствии адвоката администрация себя ведет очень корректно. Никаких предложений, угроз мне никогда не поступало.
А вы можете разговаривать с Владимиром Балухом, будучи уверены, что вас никто не слышит и не подслушивает, или нет? Или вы не уверены в том, что вот то, что вы обсуждаете со своими клиентами в крымских тюрьмах, да, что это остается только между вами?
Вы знаете, ситуация не только в крымских тюрьмах и следственных изоляторах, а также по всей России абсолютно идентична. Нас слушают в каждом кабинете для свиданий в следственных изоляторах и, соответственно, в тюрьмах. Адвокатам это достоверно известно. Единственное, мы, конечно же, не можем это доказать. Но звук фонит однозначно.
Угу. Скажите, Владимир Балух, который голодает уже больше 80 дней, есть ли, какой у него вообще доступ к информации, что он знает о том, что происходит в мире, знает ли о том, что его поддерживают в мире, знает ли о том, что ведутся переговоры в его отношении, что он вообще знает?
Знаете, он, можно сказать, фактически владеет полным спектром информации, которой владеют и адвокаты, и правозащитники. Поскольку судебные заседания довольно часто назначаются, мы после судебных заседаний всегда встречаемся и беседуем в ВВС. Соответственно, он получает почту, ему приходят письма от людей, сопереживающих ему и влюбленных в него женщин. И, соответственно, он получает газеты, то есть какого-то серьезного ограничения к доступу информации у него нет.
Газеты имеется в виду российские газеты или украинские печатные средства массовой информации тоже он может получать, ну, журналы, газеты и так далее, или нет?
Только российские средства массовой информации.
Понятно. Хорошо, если, скажите еще такой очень интересный момент, значит, вот это тайна, которая, ну вот вы не уверены, да, в том, что она соблюдается и все остальное, но по самому судебному процессу, вот как вы оцениваете, было ли там что-то такое, что вот с точки зрения права вы сделали все правильно, вы доказали полностью невиновность господина Балуха, но с другой стороны не было каких-либо доказательств?
Вы знаете, это происходит по каждому делу, которое находится в моем производстве, защиту лиц, которые по данным делам я осуществляю. С точки зрения доказательств, представленных органам предварительного расследования, они вызывают сомнения, в том числе с точки зрения их допустимости в рамках уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.
Почему это тогда не разбивается в судах, на судебных заседаниях?
Потому что все дела ведут с обвинительным уклоном. Суд, следствие не волнует правда. Правда никому не нужна. Зачем она нужна? Если, в принципе, судьба любого человека предрешена еще до даже поступления уголовного дела в суд. Если дело, уголовное дело поступает с обвинительным заключением в суд, то значит у нас практически 99,9% вероятности, что в отношении лица вынесут обвинительный приговор. По политическим делам это вопрос, единственный, который перед нами стоит, это вопрос о том, сколько. Сколько дадут?
Угу. Я почему задаю этот вопрос? Потому что вот прочитал очень интересную информацию о том, что на самом деле, ну вот так, по крайней мере, сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, в 21 веке в российских тюрьмах содержится почти в два раза меньше заключенных, чем прежде. Вот сегодняшние показатели по количеству тюремного населения, они так это называют, да, за счет гуманизации наказаний достигли исторических минимумов. А вы как, ну вот, а вы с другой стороны говорите, что практически все обвинительные акты, они, ну вот, и потом легализируются судом, и все люди отправляются за решетку.
Я не знаю, кто высказал это мнение, но я вам могу сказать, что число оправдательных приговоров, выносимых в Российской Федерации, каждый год снижается.
То есть их становится уменьшается, все...
Да,
меньше и меньше.
Да, их все меньше и меньше. Теперь они достигают 0,05%.
То есть, но с другой стороны, они могут сказать, что вот видите, как замечательно, как хорошо у нас работает вот правоохранительная система, ловит практически, вообще практически не ошибается, да?
Вы знаете, вот тот вопрос, который вы задали, нужно понимать немножко в иной интерпретации. Они здесь другое имеют в виду. Они имеют в виду то, что меньше стало лиц, ну, как по их мнению, да, меньше стало лиц, которые приговариваются к реальному отбыванию наказания.
В местах лишения свободы, да?
Да, не условному, а именно реально в местах лишения свободы. Здесь это имеется в виду. Заменяются штрафами, соответственно, исправ работами и так далее.
Да бывает такое по политическим делам или нет? Или по политическим, если человека преследуют по политическим мотивам, то это однозначно практически, что он отправится в места лишения свободы?
Нет, бывает. Есть такие примеры, когда суд назначает реальное лишение свободы с условным отбыванием наказания. То есть, ну, условно.
Понятно.
Да.
Так, еще один момент очень, очень важный, мне кажется, потому что продолжается также голодовка не только Владимира Балуха, но и еще двух заключенных. Они находятся не на территории Крыма сейчас, это тоже украинские граждане, это Кольченко и Сенцов. Начал первым голодовку Сенцов, потом его поддержал Кольченко. И я хочу, чтобы мы сейчас послушали, у нас есть небольшой фрагмент, это обращение мам этих двух политических заключенных. Обращение к украинскому президенту Петру Порошенко. Давайте послушаем.
Господин Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите, потому что сын мой уже пошел на крайнюю меру, пошел на голодовку. Хотя это он говорил, что это делать никогда нельзя. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме. Помогите, мы вас просим.
Я мама Александра Кольченко. Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, все от вас зависящее, чтобы освободить наших сыновей. Сделайте все, чтобы наши сыновья не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве.
Но это были мамы Сенцова и Кольченко, и когда их спросили, это не вошло в этот фрагмент, их спросили, да, а почему, а может быть, вы что-то хотите попросить у президента России, может быть, как-то, они сказали, нет, мы, и нас бы сыновья бы наши бы не поняли. Есть смысл просить у президента России или нет?
Вы знаете, я считаю, что, во-первых, с данной просьбой ни Сенцов, ни Кольченко никогда не обратятся, я в этом уверена. Это первый момент. А второй момент, вы знаете, я не вижу в этом никакого смысла, поскольку вопрос состоит не в том, что они прилюдно унизят себя и всю свою позицию, которую они до этого высказывали, и попросят о чем-то президента. Это не приведет к какому-то положительному результату. Я не вижу в этом никакого смысла.
Ну вот смотрите, с другой стороны, для того, чтобы произошел, например, процесс обмена, потребуется, наверное, помилование господина президента России, нравится это, ну, заключенным или не нравится, и придется, наверное, писать такой документ, или не придется?
Я думаю, что если вопрос будет решаться через помилование, то для этого не требуется просьба ни Сенцова, ни Кольченко. Данный вопрос выражается немножко в иной форме. Она выражается в форме согласия. Я согласен на помилование.
Угу.
Это не просьба, это согласие.
Понятно. Скажите, и еще для того, чтобы тут, ну, мы хотим напомнить нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим с Ольгой Динзе, адвокатом Владимира Балуха. Владимир Балух голодает больше 80 дней. Он находится сейчас на территории Крыма, в тюрьме, которая контролируется, понятно, Россией. Ольга, скажите, сколько вообще, если говорить о физическом состоянии, сколько килограммов потерял за это время Владимир Балух?
Владимир Балух потерял за это время, по крайней мере, по состоянию на середину мая, 30 килограмм.
А сколько до этого он весил, если... Ну вот, чтобы просто люди понимали, да, что это означает. То есть вот визуально, вот, не знаю, стал вдвое меньше или...
Ну, визуально, если раньше он весил там около там, 87 килограмм, да, даже при своем росте, соответственно, сейчас он весит около 60 килограмм.
Ну, то есть половина практически нет человека. Что говорят врачи по его состоянию? Я имею в виду, то есть как долго это может продолжаться еще?
Вы знаете, врачи, а именно медчасти и медработники следственного изолятора, ничего не говорят. начальник медицинской части, в принципе, и не посещает Балуха, ему неинтересно его состояние здоровья.
То есть, а если что-то случится с человеком, вверенным ему учреждение, то есть им это вообще неинтересно? Или они уже знают, что им за это ничего не будет?
Нет, ну, во-первых, Балух находится под камерой. В камере, где он содержится, имеется камера и с видеофиксацией происходящих событий, всего, что в круглосуточном режиме. Соответственно, за ним наблюдают. То есть умереть, конечно, ему не дадут, это негативным образом скажется на следственном изоляторе. Однако, насколько мне известно, такие случаи были.
Угу. Понятно. Так, еще один, поскольку наша гостья Ольга Динзе также адвокат еще одного подследственного, наверное, так бы, нет, не подследственного, подсудимого уже, да, это подсудимый, это украинский гражданин Евгений Панов. Он был задержан в ночь 6 на 7 августа 2016 года, тогда в несколько дней перекрывалась вот эта административная граница между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, и тогда были задержаны сразу несколько человек. В чем их обвиняют и в чем конкретно обвиняют сейчас вот вашего клиента Евгения Панова?
Да, моего клиента Евгения Панова обвиняют в подготовку диверсии на территории Республики Крым, а также в ряде, я бы так сказала, сопутствующих преступлений. Это хранение, приобретение, хранение взрывчатых веществ и также незаконное пересечение границы Российской Федерации.
Кто он такой, Евгений Панов? Просто многие наши слушатели могут не знать, кто он такой.
Евгений Панов является гражданином Украины. Проживал до заключения по страже в городе Энергодар. Служил в армии в 37-м батальоне с августа 14 по август 15 года. Также Евгений Панов активно занимался, можно сказать, гуманитарной миссией на территории Украины. Он помогал, так сказать, охранять город от каких-то посягательств, город Энергодар, устраивал там баррикады, возглавлял это движение. Поскольку там находится атомная станция, соответственно, ее необходимо было защищать от любых посягательств, потому что это было бы огромной экологической катастрофой.
Как он оказался тогда в Крыму и почему был задержан?
Если очень коротко, то Евгения Панова попросили помочь человеку на территории Республики Крым, передать деньги и помочь человеку выехать, которому угрожала опасность.
Это был частный визит его был, да, так скажем?
Такой. Это был однозначно частный визит, визит помощи украинскому гражданину.
Почему тогда? Вот его обвиняют там в подготовке террористических актов, да?
Диверсионных
актов. Почему его обвиняют в этом? Почему именно его? Вот вам удалось это понять в ходе досудебного вот расследования? Да, вот что вам? Или не удалось так до сих пор? Почему именно он стал вот таким человеком, которого обвиняют в этом?
Это было изначально понятно и очевидно. На территории Республики Крым действительно действовала диверсионная группа. То есть имеется много доказательств, что она там была. Я не могу это утверждать с точностью 100%, но по версии следствия она там была. Соответственно, было совершено преступление против полковника ФСБ, который был убит в ходе операции, специальная операция, направленная на захват этих диверсантов и пресечение их деятельности. Была перестрелка на кладбище. И, соответственно, в ходе данной перестрелки погиб полковник ФСБ. Кто-то должен отвечать за убийство.
Почему Евгений Панов должен за это отвечать?
Потому что Евгений Панов был знаком по своей службе в армии с некоторыми лицами, которые обвиняют заочно в совершении данного преступления. Он с ними вместе служил. Грубо говоря, сослуживцы Евгения Панова, предположительно, по версии следствия, совершили убийство полковника ФСБ на территории Республики Крым. А поскольку, по версии следствия, он с ними был знаком, и въезжал на территорию Республики Крым. Значит, по версии следствия, он может быть, значит, он причастен к совершению, приготовлению к совершению диверсионной деятельности на территории Республики Крым.
Каким-то образом, ну не знаю, правовыми способами вы можете защитить своего клиента, Гения Панова? Доказать, что это не он?
Вы знаете, вопрос в видении данной ситуации. Обвинительное заключение очень интересно написано. Обвинительное заключение составляется следователем. Это по результатам предварительного расследования, которое направляется в суд. Я просто поясню для тех, кто не знает. Обвинительное заключение очень интересно написано. Я первый раз вижу такую формулировку, когда следователь ссылается на доказательства, а потом в скобках расшифровывает, что оно может доказывать с точки зрения следователя. Чисто гипотетически, раз Панов служил на территории Украины, значит, он имеет специальную подготовку и может совершать диверсионные действия на территории Республики Крым.
То есть, таким образом, практически любой украинский гражданин, который служил в армии, да, или, не знаю, или был там сотрудником полиции или милиции, он может быть обвинен в чем угодно.
Я бы сюда добавила, и имел неосторожность приехать на территорию Республики Крым. Вот тогда его обязательно могут заподозрить в совершении, в приготовлении к совершению диверсионных действий.
Понятно. Спасибо. Мы сегодня говорили о двух, по крайней мере, да, о четырех, скажем так, заключенных, политических заключенных на территории Крыма. Владимир Балух, Сенцов, Кольченко и Евгений Панов. По Евгению Панову судебного еще нет судебного решения. Оно ожидается в течение этого лета, я так понимаю, да?
По Евгению Панову, я думаю, что мы перейдем на стадию прения уже к концу июня, началу июля. И, соответственно, будет провозглашен приговор. По Балуху ситуация разрешится еще раньше. У нас уже, мы, в принципе, подошли к стадии прений.
Спасибо, Ольга Динза, адвокат Владимира Балуха, Евгения Панова была гостья нашей студии. Продолжайте слушать радио «Крым Реалия» на 105.9 FM.